Глава 21. Принц травы.
«Ничего не говори», — прошептал Хотвик, — «но посмотри началово у ограды».
Диарнот взглянул туда, куда незаметно показал Тритинг, и его глаза загорелись, когда он увидел чалого жеребца. Конь с опаской смотрел на Диарнота, переступая с ноги на ногу, словно в любой момент мог обратиться в бегство.
«О да!»
— кивнул Диарнот.
— Гордое животное! Вы его видели, мой принц?
Джошуа, который стоял, опираясь на ворота у дальней части загона, махнул рукой. Голова принца была перевязана льняными бинтами, и он двигался медленно, как если бы все кости у него были сломаны. Однако Джошуа настоял, что он должен участвовать в выборе плодов своей победы. Феколми, сходивший с ума от ярости от того, что Джошуа заберет 13 лошадей Тритингов из собственных загонов Марктана, прислал вместо себя своего хранителя Ренда Хотвига. Однако тот не стал вести себя как его господин, а держался уважительно, в особенности с принцем Джошуа. Не так уж часто однорукий мужчина убивает противника, который больше его в полтора раза. —
Как зовут чалого жеребца?
— спросил Джошуа у конюха Феколмия, жилистого старика с почти лысой головой.
— Виньяфот!
— коротко бросил тот и отвернулся.
— Это значит «ноги ветра», принц Джошуа, — Хотвик неловко произнес титул.
Хранитель Ренда накинул веревку на шею жеребца и подвел недовольное животное к принцу. Джошуа улыбнулся, оглядел лошадь с головы до ног, потом дерзко протянул руку и приподнял верхнюю губу, чтобы посмотреть на зубы. Жеребец стряхнул головой и отпрянул, но Джошуа снова схватил его за губу. Конь несколько раз повел головой, но в конце концов позволил принцу себя осмотреть. Тревогу выдавали только его быстро моргавшие глаза. «Ну, мы, несомненно, возьмем его с собой на восток», — сказал Джошуа. «Хотя сомневаюсь, что Феколмию это понравится».
«Не понравится», —
торжественно сказал Хотвик.
«Если бы накануне стояла его честь перед кланами, он бы убил тебя только за то, что ты подошел к его лошадям».
«Виньяфода Феколми потребовал в первую очередь после победы над Блемантом, когда стал вождем кланов».
Джошуа серьезно кивнул. «Я не хочу, чтобы Марктан разозлился, отправился за нами в погоню и поубивал всех. И неважно, давал он клятву или нет. Диарнот, предоставляю тебе выбрать остальных лошадей. Ты понимаешь в них лучше меня».
«Вне всяких сомнений мы возьмем Виньяфода. Он будет моим».
«Я уже устал хромать. Но, как я уже говорил, не бери лучших, чтобы у Феколмия не возникло желания себя бесчестить».
«Я буду тщательно их отбирать, сир».
Диарнот прошел вдоль загона. Конюх его увидел и попытался отойти в сторону, но Диарнот взял старика за локоть и начал задавать ему вопросы. Конюху ужасно хотелось сделать вид, что он ничего не понимает. Джошуа наблюдал за происходящим с легкой улыбкой на губах, перенося вес с одной ноги на другую, чтобы хоть как-то облегчить боль во всем теле. Хотвик долго наблюдал за принцем краем глаза, а потом спросил.
— Вы сказали, что собираетесь ехать на восток, Джошуа. — Почему?
Принц с любопытством на него посмотрел. — На то есть много причин. Часть из них я не хочу обсуждать, — ответил он.
«Но главное состоит в том, что мне необходимо найти место, где я смогу противостоять брату и злу, которое он творит».
Хотвик кивнул с преувеличенной серьезностью.
«Складывается впечатление, что некоторые люди испытывают такие же чувства».
На лице Джошуа появилось недоумение. «Что ты хочешь сказать?»
«Ваши соплеменники, другие обитатели городов, также начали селиться к востоку отсюда. Вот почему Феколми повел нас в этом году так далеко на север, в сторону от наших обычных пастбищ, чтобы убедиться, что чужаки не станут занимать наши земли».
На покрытом шрамами лице Хотвига появилась усмешка.
«Были и другие причины, по которым клан жеребца сюда пришел. Марктан луговых Тритингов пытался переманить часть наших хранителей Ренда во время последнего сбора кланов. И Феколми хочет, чтобы его люди оказались как можно дальше от луговых тритингов. Фиколмия боятся, но не любят. Многие фургоны покинули клан Жеребца.
Джошуа нетерпеливо махнул рукой. Про споры между кланами тритингов ходили легенды. «А что тебе известно про тех обитателей каменных городов? Кто они такие?»
Хотвик пожал плечами, перебирая заплетенную в косички бороду.
«Кто знает. Они пришли с запада целыми семьями. Некоторые в фургонах, как наш народ, другие пешком. Но они принадлежат к другим племенам. Это не тритинги. Мы узнали о них от разведчиков на предпоследнем сборе кланов. Но они двигались по северным дорогам, а потом исчезли».
«Сколько их было?» — спросил принц. И вновь Тритинг пожал плечами.
«По слухам, столько, сколько в двух или трех небольших кланах тритингов».
«Значит, от одной сотни до двух». Казалось, принц забыл о боли, и его лицо просветлело от хороших новостей.
«Но это еще не все, принц Джошуа», — серьезно продолжал Хотвик. «Это только одна группа. С тех пор мимо проходили и другие отряды. Я сам видел столько, сколько пальцев на двух руках. Однако они бедны. У них совсем нет лошадей, поэтому мы позволили им пройти через наши земли.
Но не пропустили наш отряд, хотя у нас не было даже пони», — иронично улыбнулся Джошуа.
«Только из-за того, что Фиколми знал, кто вы такой. Хранители Ренда несколько дней следили за вами».
К ним подошел Диарнот. За ним следовал недовольный конюх.
«Я сделал выбор, ваше высочество. Взгляните на лошадей».
Он показал на длинноногую гнедую лошадь.
«Раз уж вы выбрали Чалова Виньяфода, принц Джошуа, я присмотрел для себя Вилдаликса, что означает «дикое сияние».
«Он великолепен», — со смехом сказал Джошуа. «Знаешь, Дернут, я помню, что ты говорил о лошадях тритингов. Теперь ты стал обладателем одной из них, как и хотел». Дернут посмотрел на повязки Джошуа.
«Цена слишком высока, сир».
В его глазах появилась печаль. «Покажи мне остальную часть нашего табуна», — сказал Джошуа. Варшава вышла встретить принца, когда он вместе с остальными вернулся из загона с лошадьми. Хотвик бросил на нее один взгляд и тут же исчез. «Ты совершаешь глупость, разгуливая пешком». Дочь Танна повернулась к Диарноту. «Как ты мог столько продержать его на ногах? Ему очень плохо». Диарнот ничего не ответил, лишь поклонился. Джошуа улыбнулся. «Мир, леди», — сказал принц. «Тут нет вины сэра Диарнота. Я хотел увидеть лошадей, раз уж мне предстоит уйти отсюда не пешком, а уехать верхом». Он грустно рассмеялся. «Впрочем, сейчас я едва ли сумел бы пройти Фарлонг за целый день, даже если бы на кону была моя жизнь. Но я стану сильнее». «Не станешь, если будешь стоять на холоде». Варшава перевела строгий взгляд на Диарнота, словно предлагая тому возразить. Она взяла Джошуа за руку, постаралась соразмерить свои шаги с неуверенной походкой принца, и они втроем направились в лагерь. Отряд принца по-прежнему размещался в загоне для быков. Фиколми прорычал, что его проигрыш сделки еще не означает, что он должен принимать жалких обитателей каменных домов как дорогих гостей. Но несколько добросердечных тритингов принесли одеяло, веревки и колышки для палаток. Фиколми не был королем. И хотя люди, которые помогли бывшим пленникам, обходили лагерь Марктана по большой дуге, они не боялись и не стыдились пойти против его желаний. Под началом практичной герцогини Гутрун люди Джошуа с помощью тритингов быстро построили убежище, закрытое с трех сторон, с крышей из двойного слоя тяжелых одеял. Это помогло им защититься от большинства холодных дождей, которые с каждым днем набирали силу.
Серо-черное небо угрожающе нависало над лагерем и казалось таким низким, словно чьи-то гигантские руки подняли луга вверх.
Плохая погода, длившаяся без перерыва целую неделю и почти месяц всего с несколькими солнечными днями, была необычна даже для ранней весны.
Сейчас стояло лето в самом разгаре, и третинги из клана Жеребца открыто выражали беспокойство.
— Пойдем, леди, — сказал Джошуа, когда они подошли к загону. — Нам нужно немножко погулять вдвоем.
— Тебе больше не следует ходить, — возмущенно заявила Варшева. — Только не с такими ранами. Ты должен отдыхать и пить горячее вино. — Дернут, ты не извинишь нас?
Дернут кивнул, поклонился и повернул в сторону ворот загона. Он некоторое время смотрел вслед принцу, потом вошел в лагерь. Победа Джошуа над Утвартом принесла некоторые улучшения. Как и его леди, принц поменял изношенную одежду на новую. Теперь он был одет в мягкие кожаные штаны, сапоги
и шерстяную рубашку с мешковатыми рукавами хранителя Ренда.
На голову он повязал яркий шарф, заменявший диадему принца. Варшива носила длинное серое платье с приподнятым подолом, перехваченным ремнем на бедрах. Обычай третингов, позволявший не мочить платье в траве. Так что были видны ее толстые шерстяные штаны и низкие сапожки. И она избавилась от широкой ленты невесты. —
Почему ты увел меня от остальных, чтобы поговорить? — резко спросил Варшева.
Ее агрессивный голос контрастировал с глазами, в которых застыла тревога.
«Что ты хочешь от них скрыть?»
«Я ничего не собираюсь скрывать», — ответил Джошуа, сжав ее руку. «Я лишь хотел спокойно поговорить, чтобы нас никто не прерывал».
«Мой народ ничего не склонен скрывать», — заявила Варшева. «У нас это невозможно. Мы живем слишком близко друг к другу».
Джошуа кивнул. «Я лишь хотел сказать, что мне жаль, леди, очень жаль».
«Тебе жаль?»
«Да». Я плохо с тобой обращался.
В чем признался в фургоне твоего отца?
Я не давал тебе того уважения, которое ты заслужила.
Лицо Варшавы исказилось, на нем одновременно появились радость и гнев.
О, я вижу, ты все еще меня не понимаешь, принц Джошуа из Эркинланда.
Меня не волнует уважение, во всяком случае, если ты не даешь мне ничего другого. Я хочу внимания. И твое сердце. Если я получу это от тебя, ты можешь не выказывать мне никакого уважения.
Неуважение, — тихо поправил Джошуа.
Выказывать мне любое неуважение, — поправилась Варшева.
Не надо обращаться со мной, как с крестьянами, которые пришли к тебе за праведным судом. Я не хочу, чтобы ты все тщательно обдумывал, оценивал и говорил...
Она быстро стерла одинокую слезу. — Просто отдай мне свое сердце, проклятый обитатель каменных домов.
Они остановились в траве, доходившей до колен. Трава шелестела под порывами ветра. — Я пытаюсь, — сказал Джошуа.
— Нет, не пытаешься,
— с горечью возразила Варшева. — В твоем сердце другая женщина, жена брата.
— Мужчины, вы все маленькие мальчики. Хранящие в сердце старую любовь, как гладкие камушки, которые вы когда-то нашли. Как я могу сражаться с мертвой женщиной? Мне не по силам ее схватить, прогнать прочь или последовать за тобой, когда ты отправляешься к ней.
Она стояла, широко расставив ноги и тяжело дыша, словно готовилась к схватке. Потом опустила руки к животу, и ее взгляд изменился.
Но ты ей не дал ребенка.
Ребенка? Ты подарил мне.
Джошуа беспомощно посмотрел в ее бледное лицо, на вдруг запылавшие румянцем щеки и облако черных волос. И тут его внимание привлекло движение. Из высоких зарослей травы выскочил кролик, поднялся на задних лапах и осмотрелся по сторонам. Его темный круглый глаз встретился с взглядом Джошуа, и через мгновение кролик умчался прочь. Серая тень быстро пересекла луг. «Ты не сделала ничего плохого, леди», — сказал он, — «если не считать того, что связала свою жизнь с задумчивым призраком мужчины». Он печально улыбнулся, а потом рассмеялся. «Но в некотором смысле я родился заново, мне позволено жить, хотя следовало умереть. Я принимаю это как знак,
что теперь должен иначе взглянуть на свою жизнь. Ты выносишь нашего ребенка, и мы поженимся, когда доберемся до скалы прощания. В глазах Варшивы снова появилось возмущение. «Мы поженимся здесь, перед моим народом», — твердо сказала она. «Мы обручены. Тогда они перестанут говорить гадости у меня за спиной».
«Но, леди», — начал он, — «нам нужно спешить».
«У тебя нет чести?» — потребовала ответа Варшева. «Что будет, если тебя убьют до того, как мы доберемся до того места? Тогда твой ребенок будет
незаконно рожденным,
а я даже не стану вдовой».
Джушуа собрался что-то сказать, но вместо этого рассмеялся и притянул Варшеву к себе, не обращая внимания на боль от ран. Сначала она сопротивлялась, но потом позволила себя обнять, продолжая хмурить брови.
«Леди, ты права», — с улыбкой сказал принц. «Я не стану откладывать нашу свадьбу. Отец Стрэнгьярд нас поженит. Я буду хорошим мужем и постараюсь тебя защищать. И если я умру до того, как мы доберемся до скалы прощания, ты станешь лучшей вдовой во всех лугах».
Он поцеловал ее, и некоторое время они стояли под дождем, прижавшись друг к другу.
«Ты дрожишь», — наконец сказала Варшева,
но ее голос прерывался.
Она высвободилась из объятий Джошуа. «Ты ходил и стоял слишком долго. Если ты умрешь до нашей свадьбы, то все испортишь».
Ее взгляд смягчился, но оставались еще следы дурных предчувствий и страх, который не проходил. Джошуа взял ее руку и поднес к губам. Они повернулись и медленно пошли обратно к лагерю с такой осторожностью, словно оба моментально постарели.
«Я должна уйти», — заявила в тот же вечер Джилой. Компания Джошуа собралась вокруг костра, а холодный ветер ревел за стенами их скромного убежища.
«Я надеюсь, вы шутите?» — сказал Джошуа.
«Нам необходима ваша мудрость».
Диарнот радовался и одновременно огорчался из-за ухода женщины-ведьмы.
«Мы встретимся, и очень скоро», — ответила Джилой. «Но я должна пойти вперед, к скале прощания. Теперь, когда вы в безопасности, мне нужно кое-что там сделать до вашего прибытия».
«Что именно?» — спросил Диарнот и смутился, услышав подозрительность в собственном голосе, но никто, казалось, этого не заметил.
«Там будут», — Джилу искала нужные слова, — «тени и звуки, и слабые следы, похожие на круги, которые расходятся в воде, если в нее бросить камень. Мне очень важно прочитать их до того, как туда придут много людей».
«И что они смогут вам рассказать?» — спросил Джошуа. Джилой покачала сидящей головой.
«Я не знаю. Быть может, ничего. Но скала расположена в необычном, наполненном силой месте. Возможно, я смогу научиться там чему-то новому. Нам противостоит бессмертный враг. Быть может, мы сумеем отыскать какие-то подсказки, которые помогут нам одержать над ним победу среди того, что оставили после себя представители его бессмертного народа». Она повернулась к герцогине Гутрун, державшей на коленях уснувшую Лилет.
«Вы позаботитесь о девочке до нашей следующей встречи?»
«Конечно», — Гутрун кивнула.
«А почему вы не хотите взять ее с собой?» — спросил Диарнот. «Вы говорили, что она помогает вам каким-то образом концентрировать ваши умения».
В огромных глазах Джилой отразился свет костра.
«Верно. Но она не может путешествовать так, как придется мне». Женщина-ведьма встала и заправила штаны в сапоги.
«И лучше всего мне делать это ночью».
«Но вы пропустите мою свадьбу?» — воскликнула Варшива. — «Утром отец Стрэнгьярд поженит нас с Джошуа».
Те, кто еще не слышали новость,
принялись поздравлять Варшеву и принца.
Джошуа принимал все пожелания спокойно и благосклонно, словно снова стоял в тронном зале в Наглимунде. Улыбка Варшева превратилась в счастливые слезы, и Гутрун позволила ей выплакаться у себя на плече. Лилет, которая проснулась и скатилась с колен герцогини, молча смотрела на всеобщую суматоху,
Ее быстро подхватил на руки отец Стрэнгьярд. «Это хорошая новость, Варшева и принц Джошуа, но я не могу остаться», — сказала Джилой. «Не думаю, что вам будет меня не хватать. Я не слишком люблю и умею развлекаться, а сейчас у меня совсем нет времени. Я даже собиралась покинуть вас вчера, но сначала хотела убедиться, что вы получите обещанных лошадей». Она указала в темноту, где в соседнем загоне фыркали и переступали с ноги на ногу новые скакуны принца. «Но больше я не могу задерживаться». После короткого разговора, один на один с Джошуа и отцом Стрэнгьярдом, она прошептала на ухо Лилет несколько слов, которые девочка встретила с полнейшим равнодушием, словно слушала голос океана в морской раковине. Коротко с ней попрощалась и ушла в ночь, а ее старый плащ подхватил ветер. Д'Арнот, сидевший у выхода из убежища, выглянул наружу и услышал горестное эхо, доносившееся со стороны неба, по которому неслись тучи. А когда поднял взгляд, увидел тень крылатого существа,
мелькнувшую на фоне ледяной луны.
Д'Арнот стоял свою стражу. Они не утратили здравого смысла и не слишком доверяли третингам. Когда к нему, прихрамывая, присоединился Джошуа.
«Звезды будто замерли», — прошептал Д'Арнот. «Посмотрите, вон лампа. Она почти не сдвинулась с места».
Он показал в сторону смутного пятнышка на небе.
«Время вашей стражи наступит только через несколько часов, ваше высочество. Возвращайтесь в постель».
«Я не могу спать», — ответил Джошуа. Д'Арнот был уверен, что Джошуа не заметил его улыбку в темноте.
«Многие испытывают тревоги и сомнения в ночь перед свадьбой, сир».
«Дело не в этом, Д'Арнот. В моих тревогах и сомнениях в себе, как ты однажды правильно подметил, нет ничего необычного. Но ведь есть более важные проблемы, о которых мне следует думать». Оба молчали. И Д'Арнот поплотнее затянул ворот плаща. Ночь становилась невероятно холодной. «Я счастлив, что жив», — продолжал Джошуа. «Но у меня ощущение, будто я мышка, которой кот позволил убежать в угол. Моя жизнь продолжается, но насколько долгой она будет? Теперь появилось нечто более страшное, чем зло моего брата. К нам протянулась рука севера». Он вздохнул. «Когда-то я надеялся, что история Ярнауги, несмотря на все доказательства, не может быть правдой. Но в тот момент, когда со стен Наглимунда я увидел смотревшие на меня белые лица, что-то внутри у меня умерло». «Нет, не тревожься, добрый Д'Арнот», — поспешно добавил принц. «Я не собираюсь бегать и бессвязно кричать, чего, как я знаю, ты втайне боишься. Я принял твои предостережения близко к сердцу». Он горько рассмеялся. «Но в то же время я говорю правду. По нашему миру, подобно крови горячей и полной жизни, течет ненависть. Мое изучение зла с братьями уссирианцами, их представления о дьяволе и его деяниях никогда не становились такими понятными, как после короткого взгляда в эти жуткие глаза. У мира черное подбрюшье, Д'Арнот. Иногда я спрашиваю себя, стоит ли стремиться к знанию».
«Но разве Бог создает подобное существо не для того, чтобы испытать нашу веру, принц Джошуа?»
После долгой паузы ответил Д'Арнот.
«Если человек никогда не видел зла, как он может бояться ада?»
«Да, действительно», — голос принца изменился. «Но я хочу поговорить с тобой о другом. Предоставь Джошуа превратить любой разговор в нечто суровое и мрачное». Он снова рассмеялся. Но теперь его смех был более веселым.
«На самом деле, я пришел просить тебя встать рядом со мной и Варшевой во время свадебного обряда». «Принц Джошуа, вы оказываете мне честь. С радостью. Я сделаю это с радостью».
«Ты самый верный из всех друзей, Д'Арнот».
«А вы лучший повелитель из всех, какие только могут быть».
«Я не сказал вассал или рыцарь, Д'Арнот». Теперь Джошуа говорил уверенно, и в его голосе слышалось, что настроение у него изменилось к лучшему. «Я сказал, друг,
Но только не думай, что стоять рядом со мной — это честь без обязательств. Он стал серьезным. Я не могу похвастаться, что хорошо заботился о тех, кто мне дорог, Диарнот, друг мой. Ты можешь возражать, но такова правда. И если со мной что-то случится, я хочу, чтобы ты обещал мне позаботиться о Варшеве и нашем ребенке.
— Конечно, мой принц.
— Повтори, — сказал Джошуа и уже мягче добавил. — Поклянись.
— Я клянусь честью святой Элизии, что буду защищать благополучие леди Варшевы и ребенка, которого она носит, как если бы они были моей семьей, и без колебаний отдам за них жизнь, если потребуется.
Джошуа сжал запястье рыцаря и некоторое время его не отпускал. — Хорошо. Прими мою благодарность, — сказал принц. — Да благословит тебя Господь, Диарнот.
— Да благословит Господь и вас, принц Джошуа.
Принц вздохнул. — И всех остальных. — А тебе известно, Диарнот, что завтра первый день Анитула, то есть праздник середины лета. Сегодня ночью наше благословение отправится к отсутствующим друзьям. Многие из них, несомненно, гораздо ближе к ужасающему лицу тьмы, чем мы. Диарнот увидел, как тень перед ним внезапно шевельнулась. Принц сотворил знак дерева. «Пусть Господь благословит нас всех и защитит от зла», — после долгого молчания сказал Джошуа. Мужчины встали вместе с мутным рассветом. Они седлали лошадей и паковали припасы, которые Джошуа получил в обмен на двух лошадей. Было решено, что Лилет поедет с Гутрун, Санфугол и Тагер также вместе. И таким образом четверка лошадей осталась для вещей и всего необходимого. Когда скакуны были готовы, мужчины вернулись в загон для скота и обнаружили, что около него собралось немало любопытных третингов. —
Неужели ты объявила о нашей свадьбе? — сердито спросил Джошуа.
Варшева, которая вновь надела белую ленту невесты, смотрела на него, не отводя взгляда.
— А ты думал, что никто не заметит, как вы седлаете лошадей? — резко ответила она. — К тому же, какой смысл устраивать свадьбу, если делать это в ночи, как воры?
Она медленно отошла в сторону, и широкая юбка свадебного платья взметнулась от порыва ветра. Через мгновение она вернулась, ведя за руку молодую девушку с широко раскрытыми глазами, которая обслуживала Фиколмия, когда их пленниками привели в загон. «Это Хьяра, моя младшая сестра», — объяснила Варшева. «Однажды и она выйдет замуж, поэтому я хочу ей показать, что не всегда это страшно».
«Я постараюсь выглядеть как человек, за которого хорошо выходить замуж», — сказал Джошуа, приподняв бровь.
Хьяра смотрела на него с испугом, как молодой олень. Варшева настояла на том, чтобы свадьба проходила под открытым небом на глазах людей из ее клана. Свадебная процессия вышла из-под крыши из одеял, отец Стрэнгьярд взволнованно бормотал нужные слова, стараясь вспомнить важные фрагменты свадебного обряда, ведь у него не было с собой книги Эйдена, и он никогда прежде не проводил свадеб. Несомненно, из главных участников он нервничал больше всех. Молодая Хьяра, чувствуя родственную душу, шла так близко к нему, что путалась под ногами, и это еще больше смущало священника. Как и следовало ожидать, возле загона собралась веселая толпа любопытных третингов.
«Пожалуй, — подумал Диарнот, — их настроение не слишком отличалось от того, каким оно было, когда они пришли посмотреть, как Джошуа будут резать на кусочки».
Его немного смутило, что среди собравшихся присутствовали мать и сестры покойного Утварта, который не сумел победить Джошуа. Женщины, одетые в одинаковые траурные платья и шарфы темно-синего цвета, враждебно смотрели на обитателей каменных городов. Если появление семьи Утварта вызвало удивление, то приход Фиколме поразил Диарнота еще больше. Марк Тан, который не сумел справиться с гневом, практически прятался после победы Джошуа, но теперь с самодовольным видом шагал через лагерь в сопровождении покрытых шрамами хранителей Ренда. Хотя после хмурого рассвета прошло не более часа. По красным глазам Фиколмия было видно, что он пьян.
«Клянусь громовержцем травы!» — взревел он. «Ты же не думал, что я не приду порадоваться на свадьбе дочери и ее богатого лошадьми мужа?» Он хлопнул себя по круглому животу и крикнул. «Продолжайте, продолжайте! Мы хотим посмотреть, как играют свадьбы в лабиринтах обитателей каменных городов!»
Когда послышался рев отца, маленькая Хьяра сделала шаг назад и с испуганным видом огляделась по сторонам, приготовившись к побегу. Диарнот протянул руку, мягко взял ее за локоть и дождался, когда она наберется мужества, чтобы шагнуть вперед и снова встать рядом с Варшевой. Безнадежно сбитый с толку отец Тренгерт несколько раз начинал читать «Мансу конноис» — молитву единения, сбиваясь после нескольких строчек точно мельничное колесо, если бык начинал упираться, и останавливался. Каждая следующая ошибка вызывала смех у Фекулмия и хранителей Ренда. Архивариус краснел все сильнее. Наконец Джошуа наклонился к нему и прошептал. «Теперь вы стали членом Ордена Манускрипта, святой отец, как и ваш друг Ярнауга». Он говорил так тихо, что его мог слышать только Стренгьярд. «Не сомневаюсь, что Манса — детская игра для такого человека, как бы вас ни отвлекали».
«Одноглазый читает свадебную молитву для однорукого!» — заорал Фекулми.
Стренгьярд смущенно поправил повязку на глазу и мрачно кивнул головой. «Вы правы, принц Джошуа, простите меня, давайте продолжим». Стренгьярд начал произносить каждое слово спокойно и четко и провел ритуал до конца, словно мастерски лавировал в опасных водах. Марктан и его прихлебатели орали все громче, но им больше не удалось сбить священника с толку. Наконец, собравшиеся третинги заволновались. Они устали от грубости Фекулми. Всякий раз, когда звучала очередная хамская шутка, возмущенный ропот становился громче. Когда Стренгьярд уже приближался к концу молитвы, с запада появился Хотвик верхом на коне. Было видно, что скакал он долго и быстро, возвращаясь в город фургонов. Хотвик несколько мгновений ошеломленно наблюдал за происходящим, потом медленно подъехал к Тану и быстро заговорил, показывая в том направлении, откуда прискакал. Фекулми кивнул, широко ухмыльнулся, повернулся и что-то сказал своим хранителям Ренда, которые покатились со смеху. На лице Хотвига появилось недоумение.
Но очень скоро оно сменилось гневом.
Пока Фекулми и остальные продолжали хохотать над доставленной им новостью, молодой третинг подошел к ограде вокруг загона, жестом подозвал Изорна, что-то ему прошептал, и глаза Риммера широко раскрылись. Когда отец Стренгьярд сделал паузу и наклонился за чашей с водой, наполненной ранее ради этого момента в молитве, сын из Гримнура быстро подошел от ограды к Джошуа. «Прошу меня простить, Джошуа», — прошептал Изорн. «Хотвик говорит, что к лагерю фургонов приближаются 6 десятков вооруженных всадников. Им осталось преодолеть 1 лигу, и они скачут очень быстро. Над ними развивается знамя с ало-серебряным соколом». Удивленный Джошуа поднял голову.
«Фенгболт! Что этот сукин сын здесь делает?»
«Фенгболт!» — эхом повторил ошеломленный Диарнот. Казалось, он услышал имя из другого века. — Фенгболт!
— по толпе пробежал удивленный ропот.
— Джошуа, — напряженно сказала Варшева, — как ты можешь говорить о таких вещах сейчас?
— Я сожалею, миледи, но у нас нет выбора.
Он повернулся к Стренгьярду, который смолк, утратив только что обретенную уверенность. — Переходите к заключительной части, — резко сказал Джошуа.
«Что-что?»
«К заключительной части! И поспешите! Я не хочу, чтобы люди стали говорить, будто я нарушил данное моей леди обещание. Но если мы подождем еще немного, она станет вдовой, еще до того, как манса будет завершена».
Он слегка подтолкнул священника. «Заканчивайте, Стренгьярд!»
У архивариуса глаза едва не вылезли из орбит.
«Пусть любовь искупителя его матери Элизии и его высочайшего отца благословит это единение. Пусть живите долго, и пусть ваша любовь продлится еще дольше. Объявляю вас мужем и женой. Он с тревогой взмахнул руками. И это все. Теперь вы женаты.
Джошуа наклонился и поцеловал удивленную Варшеву, потом схватил ее за запястье и потянул к воротам загона, пока Изорн торопил остальных.
— Ты спешишь начать брачную ночь, Джошуа? — ухмыльнулся Фиколми. Он и его хранитель Рэнда также направились к воротам загона. — Кажется, ты очень торопишься.
— И тебе известна причина!
— крикнул Диарнот, рука которого уже потянулась к рукояти меча.
«Ты знал, что они сюда едут, разве не так? Ты предательский пес!»
«Придержи язык, маленький человечек!»
— прорычал Фиколми.
«Я лишь сказал, что не стану вас задерживать. Я давно послал людей к королю, как только вы пересекли границу земель третингов».
Он довольно рассмеялся.
«Так что я не нарушал своих обещаний». Но если вы хотите сразиться с моими людьми еще до того, как сюда прибудут солдаты Эркинланда, давайте. В противном случае вам лучше сесть на ваших новых пони и убраться отсюда подальше.
Варшева отстранилась от Джошуа, когда они проходили через ворота загона в толпу третингов, сделала несколько быстрых шагов и отвесила отцу пощечину.
— Ты убил мою мать! — крикнула она. «Но наступит день, когда я прикончу тебя!»
И прежде чем он успел ее схватить, отпрыгнула к Джошуа. Найдел вылетел из ножен, сверкнув под тусклым небом. Выпучивший глаза Фиколми, который покраснел от ярости, посмотрел на Джошуа. С видимым усилием Марктан погасил гнев и презрительно повернулся к ним спиной.
«Уносите ноги, спасайте свои жизни!» — прорычал Фиколми. — Я не стану нарушать слово из-за ничтожных ударов женщины.
Хотвик последовал за ними, когда они направились туда, где стояли их оседланные лошади.
— В одном там прав, Джошуа, Варшева, — сказал он. — Вам нужно скакать изо всех сил. У вас есть в запасе час и свежие лошади, так что еще не все потеряно. «Их задержат».
Диарнот бросил на него удивленный взгляд. «Ты... Но Фиколми хочет, чтобы нас поймали». Хотвик резко покачал головой.
«Не всем нравится Марктан. Куда вы поедете?»
Джошуа немного подумал. «Пожалуйста, позаботься о том, чтобы наши враги ничего не узнали». Джошуа понизил голос. «Мы поедем на север, к слиянию реки Месту, которая называется «Скала прощания». Третинг бросил на него странный взгляд.
«Я кое-что о ней слышал», — сказал он. «В таком случае поспешите. Возможно, мы еще встретимся».
Хотвик бросил на Варшаву долгий взгляд, потом коротко поклонился.
«Пусть люди узнают, что не все мы такие, как твой отец».
Хотвик повернулся и зашагал прочь.
«У нас больше нет времени на разговоры!» — воскликнул Джошуа. «По коням!»
Дальние от центра лагеря третингов луга быстро исчезали у них за спиной. Несмотря на раненых и не самых опытных всадников, длинный шаг Виньяфода и остальных лошадей быстро поглощал пространство. Из-под копыт во все стороны летела трава.
«Все это становится до тошноты знакомым!»
— прокричал Джошуа, скакавшим рядом Диарноту и Изорну.
— Что? Бегство! Преследование превосходящими силами!
Джошуа махнул рукой.
— Я устал показывать врагу спину, будь то мой брат или приспешники короля бурь.
Диарнот посмотрел на затянутое тучами небо, потом оглянулся через плечо и увидел на горизонте лишь несколько коров и пока никаких преследователей.
«Мы должны найти место, которое станет нашей крепостью!» — принц Джошуа крикнул он. «Он прав!» — поддержал Диарнота Изорн. «И вы увидите, что люди будут собираться под ваше знамя!» «А как они нас найдут?» — с насмешливой улыбкой спросил Джошуа. «Как эти люди нас найдут?» «Они отыщут способ!» — прокричал в ответ Изорн. «Другие же находят!» — он рассмеялся.
К нему присоединились принц и Диарнот.
Варшева и остальные посмотрели на них так, словно они обезумели.
«Вперед!» — прокричал Джушо. «Я женат и вне закона!»
Тучи весь день скрывали солнце. Когда тусклый свет начал уходить и на землю стали спускаться сумерки, отряд принца выбрал место для лагеря. От города фургонов они скакали на север. К середине дня добрались до Имстреки и перешли по грязному броду реку, на берегах которой было множество следов лошадиных копыт. Джошуа решил, что движение на восток будет более безопасным по дальнему берегу Имстреки, откуда за час они могли доскакать до леса. Если Фенгболд будет продолжать их преследовать, у них появится шанс укрыться за темными деревьями, и, быть может, они сумеют спрятаться от превосходивших сил врага в чаще Альтхорта. Однако за весь день они так и не увидели королевских всадников. Ночная стража также прошла без происшествий. После завтрака из сушеного мяса и хлеба они с рассветом продолжили путь, стараясь поддерживать быстрый шаг, но с каждым часом страх погони слабел.
Если Хотвик и остальные что-то сделали, чтобы замедлить продвижение Фенгболда, то у них получилось очень неплохо. Единственная проблема заключалась в тех, кто не привык ездить верхом, и холодное серое утро наполнилось горестными стонами, когда они направились на восток.
На второй день путешествия по зеленой, но не слишком ровной земле путникам стали попадаться фургоны с большими крышами и грязные домики, построенные из ветвей и глины на берегах Имстреки. В двух или трех местах они даже видели поселения из нескольких таких хижин, похожих на диких зверей, ищущих компанию на темных равнинах. Над холодными лугами плыл туман, и путешественники не видели далеко, но складывалось впечатление, что здесь обитали не тритинги. «Хотвик правильно сказал», — задумчиво проговорил Джошуа, когда они проезжали мимо одного из таких поселений. Несколько смутных фигур в лодках посреди серой ленты Имстреки, что велась между хижинами, забрасывали сети.
«Я думаю, это эркинландеры. Видите, на стенах домов начертан знак дерева. Наш народ прежде никогда не жил в этих землях».
«Бунты, испорченные урожаи», — сказал Стрэнгьярд. «Господи, как же они страдали в Эрчестере! Ужас!» «Скорее всего, это богобоязненные люди, которые знают, что Элиас связался с демонами», — сказала Гутрун. Она покрепче прижала Лилет к своей большой груди, словно хотела защитить девочку от приспешников Верховного Короля.
«Быть может, нам следует сказать им, кто вы такой, сир?» — спросил Ярнот. «Чем нас будет больше, тем лучше, ведь нас очень долго было слишком мало. К тому же, если они из Аркенланда, вы их законный принц».
Джошуа посмотрел на далекое поселение, но покачал головой. Возможно, они ушли сюда, чтобы избавиться от всех принцев, законных или нет. Кроме того, если нас все еще преследуют, нам не следует подвергать невинных людей опасности, называя наши имена и цель путешествия. Нет, ты правильно сказал. Когда у нас будет крепость, мы дадим о себе знать. И тогда они смогут присоединиться к нам, если пожелают, а не из-за того, что мы обрушимся на них с мечами в руках.
Дернот постарался сохранить нейтральное выражение лица, но испытал разочарование. Им были необходимы союзники. Почему Джошуа так упрямо настаивает на осторожности и благородстве? Очевидно, некоторые вещи в характере принца никогда не изменятся. Пока беглецы продолжали свой путь через мрачную степь, погода становилась все хуже, словно возвращалась зима, хотя уже наступили первые дни Анитула, что соответствовало середине лета. Шквальный северный ветер нес снег, а невозможно огромное небо неизменно оставалось серым, точно пепел костра. Несмотря на то, что местность слева и справа становилась все более унылой и непривлекательной, путешественникам стали встречаться более крупные поселения, расположившиеся по берегам Имстреки. Причем складывалось впечатление, что они не растут, а набирают людей. Река выносила наотмели ветви ежевики, палки и ил, и создавалось впечатление, что селения
Люди и строительные материалы появлялись в этом странно негостеприимном месте случайно, задерживаясь в каких-то узких местах, в то время как других уносило дальше. Отряд Джошуа безмолвно продвигался мимо маленьких жалких деревушек, зародышей городов, почти таких же враждебных, как сама земля здесь. Каждая состояла примерно из дюжины грубых строений. Возле шатких стен они видели лишь несколько живых существ, но над некоторыми домами поднимались редкие клубы дыма, которые тут же уносил ветер. Прошли вторая, третья и четвертая ночи под скрытыми за тучами звездами, и отряд принца подошел к долине реки Стефлот. Вечер пятого дня принес снег и суровый холод, но в темноте расцвели огни. Факелы и лагерные костры, сотни источников света наполнили долину, делая ее похожей на чашу, инкрустированную самоцветами. Здесь беглецы обнаружили самое большое поселение, почти город с домами, с тонкими стенами, выстроенными вдоль узкой долины, где сливались Имстрека и Стефлот. После долгого путешествия по пустым равнинам это зрелище радовало глаз.
«Мы все еще бежим, как воры, принц Джошуа», — сердито прошептал Диарнот. «Вы сын Престера Джона, милорд. Почему мы крадемся мимо жалких поселений и ведем себя как разбойники?»
Джошуа улыбнулся. Он оставался в грязной одежде Тритинга, хотя у него имелась запасная. Он выменял ее на лишних лошадей в городе фургонов. «Ты больше не просишь прощения за свою прямоту, как когда-то, Диарнот. Нет, не нужно извиняться. Мы через многое прошли вместе, чтобы я не одобрял твои слова. Ты прав, мы пришли в эти места не как принц и его придворные. В любом случае из нас получился бы довольно жалкий двор. Нам следует выяснить, что здесь происходит, не подвергая опасности наших женщин или лет. Он повернулся к Изорну, самому молчаливому из их троицы. Более всего мы хотим, чтобы нас считали обычными путешественниками. Ты, Изорн, выглядишь особенно упитанным. Одна лишь твоя мощная фигура может напугать бедных крестьян. Он рассмеялся и ткнул бравого Риммера в бок. Изорн, не ожидавший такого веселья от принца, едва не свалился с лошади.
«Я не могу стать маленьким, Джошуа», — проворчал он. «Вам остается радоваться, что я не такой большой, как мой отец. В противном случае ваши подданные с отчаянными криками разбежались бы в разные стороны, как только увидели бы меня».
«О, как мне не хватает из Гримнура», — сказал Джошуа. «Пусть Эйден присмотрит за твоим отцом. Он замечательный человек и благополучно приведет его к нам. Моя мать очень по нему скучает и боится за него», — тихо сказал Изорн. Но она не говорит об этом вслух. Его добродушное лицо оставалось серьезным. Джошуа бросил на него проницательный взгляд. «Да, ваша семья не склонна к проявлению чувств».
«Тем не менее», — неожиданно сказал Диарнот, — «герцог вполне может устроить скандал, когда он недоволен. Я помню, что когда мы узнали, что Скалли придет на похороны короля Джона, твой отец швырнул стул через ширму епископа Домитиса, и тот разлетелся на мелкие кусочки. Бумс! Будь я проклят!»
Рассмеявшийся, Диарнот споткнулся о небольшой холмик в темноте. Этой ночью луна почти не давала света из-за тумана.
«Поднеси факел поближе, Изорн. Почему мы продолжаем идти и вести лошадей на поводу?»
«Если ты сломаешь ногу, то сможешь ехать на лошади», — сухо ответил принц. «А если твой новый скакун Вилдаликс сломает ногу, сможешь ли ты его нести?» Диарнот неохотно согласился. Тихонько обсуждая отца Изорна и его легендарный темперамент, за всплеском которого, как только герцог успокаивался, почти всегда следовали искренние извинения, они прошли по заросшему травой склону холма в сторону ближайших огней. Остальная часть отряда разбила лагерь на краю долины, где герцогиня Гутрун развела такой большой костер, что он стал маяком на высоком холме. Свора дрожавших от холода голодных собак принялась лаять и носиться вокруг них, когда трое воинов приблизились к поселению. Несколько находившихся в тени фигур подняли головы от своих костров, другие стояли, скрестив руки на груди, в дверях жалких хижин, наблюдая за чужаками,
Но если они и считали, что им здесь не место, никто не стал их останавливать. По обрывкам разговоров, которые они улавливали на ходу, следовало, что эти люди действительно пришли из Аркенланда, потому что они по большей части говорили на вестерлинге, но периодически раздавались картавившие голоса эрнестирийцев. На открытом пространстве между двумя домами стояла женщина, обсуждавшая с соседкой кролика, которого ее сын принес домой, и как они томили его со щавелем на пару для праздника середины лета.
«Как странно», — подумал Диарнот. «Люди разговаривают о таких земных вещах здесь, посреди пустых туманных лугов, словно где-то за скалой прячется церковь, и они пойдут на утреннюю молитву. Под раскидистым деревом пристроился постоялый двор, где они смогут купить пиво, чтобы выпить его с рагу из кролика». Краснолицая тощая женщина средних лет повернулась, когда они проезжали мимо, и оглядела маленький отряд со смесью любопытства и страха. Диарнут и Изорн объехали ее, но Джошуа остановился.
«Мы желаем вам хорошего вечера, хозяйка», — сказал принц, коротко поклонившись. «Где мы могли бы поесть? Мы путешественники, но у нас есть деньги, чтобы заплатить за еду. Кто-то сможет нам что-нибудь продать?»
Женщина окинула принца оценивающим взглядом, потом перевела взгляд на его спутников.
«Здесь нет таверн или постоялых дворов», — мрачно сказала она. «И никто не продает то, что у них есть».
Джошуа задумчиво кивнул, словно просеивал частички ее золотой мудрости.
«А как называется это место?» — спросил он. «Его нет на карте».
«Разумеется», — фыркнула женщина. «Его и вовсе здесь не было 2 года назад. На самом деле у него нет имени, но некоторые называют его Гадринсет».
«Гадринсет», — повторил Джошуа, — «место сбора».
«Впрочем, здесь никто специально не собирается», — женщина поморщилась.
«Просто не могут идти дальше».
«И почему так?» — спросил Джошуа.
Женщина не стала отвечать на последний вопрос и еще раз окинула принца внимательным взглядом.
«Слушайте», — наконец сказала она, — «если вам нужна еда, и вы готовы за нее заплатить, я могу кое-что для вас сделать. Но сначала я хочу посмотреть на деньги».
Джошуа показал ей пригоршню синтисов и квенисов, которые остались у него в кошельке после Наглимунда. Но женщина покачала головой.
«Не могу взять медяки», — заявила она. «Люди, живущие дальше по берегу реки, возможно, продадут мне что-нибудь за серебро. И я бы хотела попробовать что-то у них купить.
А что еще вы можете предложить на продажу? Кожаные седельные ремни, пряжки, запасную одежду?» Она окинула Джошуа взглядом и усмехнулась.
«Нет, я сомневаюсь, что у вас есть запасная одежда».
«Ладно, заходите, я накормлю вас супом, а вы расскажете мне новости».
Она махнула рукой подруге, которая, разинув рот и оставаясь на почтительном расстоянии, наблюдала за разговором и повела их между хижинами. Женщину звали Иелда, и хотя она несколько раз повторила, что в любой момент может вернуться ее муж,
Диарнот догадался, что она говорит это, чтобы 3 чужака не попытались что-нибудь у нее украсть. Он не заметил ни одного мужчины в ее лагере, который сосредоточился вокруг костра под открытым небом
и небольшого шаткого домика.
Выяснилось, что у нее несколько детей, но определить пол не представлялось возможным из-за грязи и вечерних сумерек. Они глазели на принца и его друзей так внимательно, как если бы прямо у них на глазах змея проглотила лягушку. Получив квенис, который тут же исчез в складках платья, и Елда налила каждому тарелку жидкого супа, а потом принесла кувшин с пивом, который, по ее словам, ее муж привез с собой из Фальшера, где они жили прежде. Увидев кувшин, Диарнот еще больше утвердился в мысли, что ее муж мертв. Какой мужчина, живущий в богом забытой дыре, так надолго оставит пиво невыпитым? Джошуа с невероятно серьезным видом поблагодарил Иелду. После нескольких глотков из кувшина они предложили выпить хозяйке.
Она благодарно кивнула
и сделала несколько больших глотков.
Ее дети тут же принялись это обсуждать
на странной смеси жестов, отрывистых звуков и отдельных слов, постоянно обмениваясь подзатыльниками. Постепенно и Йелда разговорилась. Сначала она держалась крайне сдержанно, но скоро весьма толково рассказала о своих соседях и о том, что происходило в Гадринсетте. Не вызывало сомнений, что она была неграмотной, но показала острый ум.
И хотя путешественников в основном интересовало, как добраться до их цели,
указания Джилой оказались недостаточно подробными, они получили удовольствие, когда Йелда умело изображала своих соседей. Как и многие другие обитатели Гадринсетта, Йелда и ее семья бежали из Фальшера, когда Фенгболд и Эркингарды сожгли городской квартал предельщиков в наказание за то, что гильдия торговцев шерстью оказала сопротивление в ответ на новый налог Элиаса. Оказалось, что Гадринсет даже больше, чем сначала подумали спутники Джошуа. «Он протянулся вдоль всей долины», — сказала Йелда. «Но высокие горы закрывали костры, и это мешало правильно оценить размеры городка. Причина, по которой многие здесь останавливались, по мнению Йелды, состояла в том, что земли вокруг места слияния Имстреки и Стефлада считались опасными и предвещавшими беду».
«Там полно колдовских кругов», — серьезно сказала Йелда. «И еще курганы, где по ночам танцуют призраки. Вот почему третинги нас не трогают. Они в любом случае не будут здесь жить».
Она понизила голос, широко раскрыв глаза.
«На одном из высоких холмов собираются ведьмы. Там полно магических камней. Даже хуже, чем в Систербурге. Что возле Эрчестера, если вы слышали, что говорят о том злом месте. Рядом есть город, где когда-то жили демоны. Нечестивый, чудовищный город. В тех землях полно ужасной магии. У некоторых наших женщин даже украли детей. А одной оставили подменыша с заостренными ушами и все такое».
«Да, место, где собираются ведьмы, это впечатляет», — сказал Джошуа, худое лицо которого сохраняло полнейшую невозмутимость. Когда женщина опустила глаза, она смешивала в миске муку и воду. Принц перехватил взгляд Диарнота и подмигнул. «Где она находится?» Йелда указала в темноту.
«Прямо там, выше по течению Стефлада. Вы поступите разумно, если обойдете это место стороной».
Она замолчала и нахмурилась.
«А куда вы направляетесь, господа?»
Диарнот опередил Джошуа.
«На самом деле мы странствующие рыцари и ищем достойное применение своим мечам. Мы слышали, что принц Джошуа, младший сын верховного короля Престера Джона, прибыл в восточные земли и планирует свергнуть своего коварного старшего брата, короля Элиаса».
Стараясь сохранить серьезность, Диарнот игнорировал раздраженные жесты Джошуа.
«Мы пришли, чтобы присоединиться к благородному делу».
Йелда, на мгновение переставшая месить тесто, фыркнула и вновь принялась за дело.
«Принц Джошуа? Здесь, в лугах? Какая остроумная шутка! Впрочем, я не против, если кто-то попытается все исправить. С тех пор, как престер Джон, благослови его Господь, умер, все пошло не так».
Она сделала суровое лицо, но в ее глазах появились слезы.
«Нам было так тяжело, так тяжело!»
Она резко встала и положила готовое тесто на чистый нагретый камень на краю очага, и оно негромко зашипело.
«Я схожу к подруге, узнаю, не осталось ли у нее немного пива, которым она могла бы с нами поделиться. Я не стану говорить ей то, что вы сказали про принца, чтобы ее не насмешить. И последите за пирогом, пока меня не будет. Это завтрак для детей».
Она отошла от очага и вытерла глаза краем грязной шали.
«Что за глупости, Диарнот?» — сердито спросил Джошуа. «Разве вы не слышали? Такие люди, как она, ждут, чтобы вы что-то сделали. Ведь вы же их принц». «Неужели Джошуа не понимает таких очевидных вещей?» — подумал он. «Принц чего? Развалин пустой земли и травы? Мне нечего предложить этим людям. Пока». Джошуа встал и отошел немного в сторону.
Дети Йелды смотрели на него, и их глаза блестели в темном дверном проеме.
«Но как вы чего-то добьетесь, если за вами не пойдут люди?» — спросил Изорн.
«Диарнот прав. Если Фенгболд узнает, где мы сейчас находимся, Элиас обрушит на нас свой гнев. Это лишь вопрос времени».
«Подозрительность может заставить людей держаться подальше от скалы прощания, но не помешает прийти туда графу Готфульфу и армии Верховного Короля», — сказал Диарнот.
«Если король, сидящий на троне из костей дракона, намерен отправить против нас армию, — ответил Джошуа, раздраженно тряхнув головой, — несколько сотен людей из Гадринсета будут лишь перьями на пути урагана. Так что нам лучше не вовлекать их в безнадежную борьбу. Наш небольшой отряд в крайнем случае может исчезнуть в Вальдхорте, но они нет».
«Мы вновь планируем отступление, принц Джошуа, — гневно ответил Диарнот. — Вы уже и сами от него устали. Я слышал, как вы это говорили».
Они продолжали спорить, когда вернулась Иелда. И они виновато замолчали, не понимая, как много она услышала. Однако их разговоры ее не интересовали.
«Мой пирог!»
— завопила она и с громкими криками, обжигая пальцы,
принялась сбрасывать в сторону один кусок теста за другим.
Каждый из них выглядел черным, как душа Прайрота.
«Вы настоящее чудовище! Как вы могли? Болтаете возвышенную чепуху про принца и позволяете моим пирогам сгореть!»
Она повернулась и без особого результата принялась колотить Изорна по могучим плечам.
«Мои извинения, добрая хозяйка Иелда», — сказал Джошуа, протягивая ей еще один квинис. «Пожалуйста, возьмите это и простите нас».
«Деньги!» — закричала она, забирая монету. «А как же мои пироги? Я дам моим детям деньги на завтрак, когда они заплачут».
Она схватила метлу и собралась треснуть Диарнота по голове.
Он вскочил, и они вместе с Джошуа и Изорном поспешно отступили.
«И не вздумайте больше сюда приходить!» — кричала она им вслед. «Наемные мечи, подумать только! Сжигатели пирогов! Принц мертв! Так сказала моя подруга, и ваши разговоры его не вернут!»
Они постарались отойти подальше, вскоре крики и Елды смолкли, а Джошуа с друзьями вскочили в седло и направились к окраине Гадринсета. «Во всяком случае, теперь мы точно знаем, где находится скала прощания», — сказал Джошуа, когда они проехали некоторое расстояние.
«Мы узнали гораздо больше, ваше высочество», — с быстрой улыбкой возразил Диарнот. «Мы удостоверились, что имя принца Джошуа все еще оставляет неравнодушными ваших подданных».
«Вы можете быть принцем травы», — добавил Изорн, — «но вы определенно не король пирогов». Джошуа с отвращением посмотрел на обоих. «Я бы предпочел», — мрачно заявил он, — «чтобы до лагеря мы ехали молча».